Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе. Какие книги слушают люди на карантине? Опыт Storytel. Терапевтические сказки для малышей и современные повести для подростков. «Мы же взрослые люди». Дебютный роман Юлии Гуриной.
Хроника литературной жизни.
В этом году на соискание премии было выдвинуто 294 книги и рукописи. 39 из них вошли в длинный список. В том числе книга Василия Авченко и Алексея Каравашко «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке». Книга Сергея Белякова «Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой». Повесть Андрея Ствацатурова «Не кормите и не трогайте пеликанов». «Земля» Михаила Елизарова. «Средняя Эдда» Дмитрия Захарова. «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина. «Чистый кайф» Андрея Геласимова. «Царь Дориан» Андрея Волоса. Трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной. Новая книга Захара Прилепина «Есенин, обещая встречу впереди». Получивший недавно премию «Нос» «Нью-Йоркский обход» Александра Стессина. Роман Евгения Чижова «Собиратель рая» и другие книги. Их полный список можно найти на сайте премии «Большая книга». Уже точно можно сказать, что этот сезон обещает быть странным и интересным, а для литературы в целом, возможно, и переломным. Так считает председатель Литературной академии Дмитрий Бак. В нашем сознании политические новости, экономические показатели, медицинская статистика существуют параллельно с именами известных писателей и названиями популярных книг. Кто знает, может быть, это парадоксальный возврат к временам традиционного русского литературоцентризма, подвел итог Дмитрий Бак на заседании Совета экспертов. Это интересная мысль, и стоит ее обдумать. У меня вопрос, стали ли вы больше читать в самоизоляции? Можете ли сказать, что литература для вас стала убежищем и утешением в условиях карантина? Я не знаю, как насчет чтения, а вот слушать аудиокниги люди стали в разы чаще. Сервис аудиокниг Storytel проанализировал, как изменились интересы российских слушателей за время пребывания дома, какие аудиокниги сегодня популярны и что именно россияне ищут в приложении. И вот что получилось. Во-первых, книги действительно становятся инструментом решения проблем. В апреле резко повысился спрос на аудиокниги по управлению личными финансами и прикладные книги по финансам и инвестициям, что неудивительно. Люди смотрят на то, что происходит с нефтью, на курсы валют и хотят хоть как-то подстраховаться. Во-вторых, в десятку самых прослушиваемых попали аудиокниги по психологии, работе над собой и умению контролировать себя в любых ситуациях. Опять же, карантин и замкнутое пространство, увы, свое дело делают. Мы не привыкли проводить все свое время бок о бок с другими людьми, и поэтому люди стараются решать семейные проблемы доступными способами, к счастью, литературными. Генеральный директор Storytel в России Борис Макаренков рассказал, что анализ поисковых запросов сервиса очень наглядно показывает, как менялось настроение людей за месяц самоизоляции. В первую неделю выросли запросы со словами «коронавирус», «вирус», «эпидемия», «чума». Но довольно быстро интерес к этой теме в аудиокнигах и подкастах уступил место реальным потребностям людей, запертых дома со своими родными и близкими. Дети сейчас тоже сидят дома, и приятно отметить, что они книги тоже слушают, а не просто сидят в гаджетах. Впервые за время работы сервиса Storytel в России истории для детей обогнали по востребованности детективы и триллеры. И важная новость самоизоляции для меня лично. В Storytel недавно вышла официальная версия сказочной саги Джоан Роулинг «Гарри Поттер» на английском языке в исполнении безупречного Стивена Фрая. Слушать одно наслаждение. И, как я понимаю, многие успели оценить этот проект, потому что аудиокниги на английском в Storytel стали слушать в 3 раза чаще. Ну а на первом месте по популярности все-таки остается художественная литература. Возглавляет топ самых прослушиваемых книг в апреле роман «Город женщин» Элизабет Гилберт.
Сигнальный экземпляр.
Так получилось, что у родителей сейчас появилась возможность больше времени проводить дома с детьми. Для тех, кто готов ею воспользоваться, вариантов масса. Родителям малышей хочу рассказать, что у издательства «Альпина Дети» вышла серия «Другие сказки», где выходят истории современные, психологически точные. Истории, которые помогают ребенку адаптироваться к миру и развить свой эмоциональный интеллект. Например, сказка для детей 3-4 лет. Как же теперь сказать правду? О том, почему больше всех от вранья страдает тот, кто обманывает. У главной героини слова вырвались как-то сами собой, и все закрутилось. Ложь превратилась в маленькое пятнышко, которое росло, множилось и пугало. Как же теперь сказать правду? Эта сказка терапевтическая, рассказывает главный редактор издательства «Альпина Дети» Лана Богомаз. Это повод поговорить с ребенком на очень тонкую тему, обсудить конкретный случай, выстроить мостик доверия. Всего в серии «Другие сказки» пока 3 книги, но будет больше.
Мы абсолютно убеждены, что книги у детей, да и у взрослых, формируют мировоззрение, развивают воображение, умение здравомыслить и рассуждать. Наконец-то у нас родители больше времени провести с детьми. У меня правило в семье, что каждый день упорно познавать что-то новое такими большими порциями со своим ребенком. Достаточно 5-10 минут в день, и придет время, когда в возрасте там 7, 12, 16 лет эти порции сложатся в голове у детей большой объем жизненно необходимых знаний. Объем и формат сказок буквально как раз на 10 минут. Яркие иллюстрации, интересный юмор. И эти книги будут интересны не только детям, но и родителям. То есть это такой для совместного времяпровождения. Вторая книга в серии «Другие сказки» — это «Маленькие мы». Это уже немецкая книга автора Даниэла Кункель. Это на самом деле очень необычный персонаж. Можно сказать, что это символ дружбы. И его особенность заключается в том, что он появляется в момент, когда люди находят себе друзей. И страдает, и почти исчезает. Даже вот в нашей книге он исчез. Если те, кого он оберегает, ссорятся или обижают друг друга. Мы отмечаем хорошую совместную работу как автора, так и иллюстратора, потому что они сумели через иллюстрации передать характер персонажа. Так вот, они знакомят ребят с такими понятиями, что мы сильнее и могущественнее, чем я или ты.
Раз уж мы заговорили о детских книгах, сразу расскажу о свежих новинках, которые вышли недавно в издательстве «Самокат». Обе книги рассчитаны на подростков, но я бы и родителям их тоже посоветовала. Во-первых, повесть Майкла Грюнбаума с очень актуальным для сегодняшнего дня названием «Где-то в мире есть солнце». Повесть Майкла, Миши, мальчика из Праги о концлагере, в котором парень пробыл до конца Второй мировой войны. И на самом деле читать такие книги сейчас тоже очень нужно. Они оказывают терапевтический эффект. Напоминают о куда более страшных событиях, чем пандемия. О том, как люди находили в себе силы оставаться людьми даже в самые тяжелые времена. Майкл Грюнбаум, автор этой повести, родился в 1930 году в Праге. Когда нацисты в 1939-м оккупировали Чехословакию, его отца арестовали и убили. А Миша вместе с матерью и сестрой попал в концлагерь и пробыл там до конца войны. Он удивительно четко вспоминает свои переживания, страхи, надежды, то, как чувствовал это тогда в свои 12, 13, 14 лет. Эта повесть не просто основана на реальных событиях, она и есть реальные события. «Где-то в мире есть солнце» — это повесть о том, как в мраке концлагеря 20-летний молодой человек по имени Франта Майер сумел сплотить 40 совершенно разных ребят, помог им выжить и сохранить достоинство. Это дни, которые совершенно разные. Одни полны дружбы и футбольных матчей, а другие пропитаны ужасом перед отправкой на восток в Аушвиц. В книгу вошло множество оригинальных документов, фотографий. Книгу уже признали существенным вкладом в литературу о Холокосте. Повесть Грюнбаума вышла в 2015 году и сразу же вошла в шорт-лист национальной премии «Еврейская книга» и получила золотую медаль Эврика в Соединенных Штатах. Книга совершенно другая, но тоже здорово подходит под карантинное чтение. Дело в том, что 15-летний герой сослан на все лето к бабушке, в деревню, на дальний исландский хутор, и ничего из традиционных его будней ему недоступно. Очень знакомая ситуация, не правда ли? Итак, сага о юном Сёльве. Это история исландская, но при этом очень узнаваемая, практически русская. 47-летний учитель исландского Арнар Маур Ангримсон написал очень честный, меткий и очень живой роман о подростке со всеми закидонами этого возраста, от гормональной бури и секс-серфинга в сети до мрачного погружения в музыку. Ну, представьте современного 15-летнего подростка, который не расстается с телефоном, вечно бухтит себе под нос, ненавидит дурацкие школьные правила, ненавидит законы соцсетей, он бунтует. Против родителей, школы, одноклассников, учителей, против самого себя. Родителям это ужасно надоело, и они сослали сына в деревню к бабушке, лишив компьютера и телефона. Сёльве взвыл. На хуторе у бабки нет ни компании, ни интернета, придется слушать отстойный отцовский винил, есть овсянку и помогать бабке разгребать старый хлам и гонять иногда по горам баранов. Хорошо еще Сёльве забрал с собой свою тайную тетрадку, куда записывает рэп собственного сочинения. Слова — это практически единственное, что парень еще не успел возненавидеть. Сёльве бесит бесконечные требования взрослых – быть нормальным, повзрослеть, научиться быть ответственным. Но при этом ему, как и очень многим в этом возрасте, не хватает рядом мудрого наставника. В общем, родителям старшеклассников я бы эту книжку советовала прочесть едва ли не раньше детей, потому что Арнгримсон написал о переходном возрасте в эпоху соцсетей и гаджетов без всяких поправок на наши ранимые родительские души.
Книжный разворот.
В прошлой программе я обещала вам рассказать о романе «Мы же взрослые люди» Юлии Гуриной. С удовольствием делюсь своими впечатлениями. Это современный городской роман об абсолютно сегодняшней москвичке Нине. Ей 36, у нее двое детей, дочь-подросток и маленький сын, второй брак, который обещал было счастье, а вышел кисель, и полное ощущение рутины. Внешне все благополучно. На деле же Нина чувствует, как жизнь идет мимо, а муж с каждым днем все сильнее становится чужим. Ей кажется, что она потеряла себя, предала свои мечты и заблудилась в собственном доме и собственной жизни. Поэтому, когда Нина случайно встречает свою юношескую дачную любовь, она хватается за вспыхнувшее внутри чувство, как утопающий за соломинку, но получает переживания совершенно иные. Юлия Гурина пишет легко и очень точно, в духе Лианы Мориарти, автора «Большой маленькой лжи». Ее герои абсолютно узнаваемы. Это наши соседи, коллеги, подруги. Одна читательница даже сказала, что Гурина пишет слишком уж точно. От этого больно и немного стыдно. Ощущение, что про знакомых написали, а я подсмотрела нечаянно. Вероятно, дело в том, что Юлия Гурина – психолог, гештальт-терапевт. И она хорошо понимает, что происходит в душе героев и в душе читателей. Но «Мы же взрослые люди» – это не просто роман об утраченных иллюзиях и личностном кризисе. Это не просто честная история о нежелании снимать розовые очки и принимать взрослые решения. Это еще и роман о малообсуждаемой в литературе теме ВИЧ, рассказала мне сама Юлия Гурина.
Это художественное произведение, в котором идет речь о том, что происходит с людьми, когда в их жизни врывается вирус. С одной стороны, это история об обычных людях, таких же, как многие из нас. Можно сказать, что это в каком-то смысле о наших соседях или знакомых. Их можно узнать, своих близких. И, с одной стороны, они живут совершенно обычной жизнью, с другой стороны, в семье. Происходит такая ситуация, когда возникает ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, и насколько этот факт может изменить жизни каждого, кто с этим столкнулся. Но в книге как раз говорится не только об этом, о том, что несмотря на все странности и все случайности и неприятности, жизнь продолжается и все преодолимо.
Сейчас во время пандемии забыли обо всех угрозах здоровью, кроме коронавируса. Но вы поднимаете в романе тему ВИЧ, малообсуждаемую. Я, пожалуй, вот так навскидку назову только роман Кристины Гептинг «Плюс жизнь». Почему вы вообще решили заговорить об этом и насколько сложно было писать?
Я, поскольку в своей профессиональной деятельности психолога временами сталкивалась с какими-то проблемами, которые называются табу. Они замалчиваются обществом, про это не принято говорить, с одной стороны. А с другой стороны, тема ВИЧ, она такая сложная, потому что кажется, что это вообще история не про нас. И про то, что может случиться с любым человеком, что это происходит с какими-то совершенно непонятными людьми, либо с низкой социальной ответственностью, либо с проживающими в других странах, с кем-то еще, но только не с нами. И мне хотелось донести, с одной стороны, мысль о том, что все это гораздо ближе, это совершенно реально, случайно где-то подцепить такую страшную болезнь, а с другой стороны, что люди, которые имеют ВИЧ-положительный статус, они не перестают быть людьми, и они не являются какими-то опасными существами. У них продолжается жизнь, и, в общем, при определенных условиях этой жизни они не несут никакой опасности для общества. Не нужно к ним относиться как к каким-то там прокаженным раньше относились. Плюс еще то, когда психика сталкивается с какими-то сложными испытаниями, которые не входят в перечень повседневных, то у человека включаются особые ресурсы. С одной стороны, он погружается в какую-то тьму и мрак своих страхов, отчаяния. И с другой стороны, это такой кризис, он дает ему новые возможности для того, чтобы переосмыслить все, что с ним происходит, и как-то научиться жить по-другому, повзрослеть, переоценить опыт, в чем заключается сам феномен взросления, когда нужно переоценить свой опыт прожитого и сделать какие-то выводы и найти силы жить дальше.
В прошлом выпуске мы обсуждали роман Салли Руни «Нормальные люди», с которым носятся критики всего мира. Мол, и современная, и универсальная, и написано обнаженно просто. Так вот, у Юлии Гуриной все три составляющие однозначно на месте. И разве что писательской глубины ей немного не хватает. Такой, знаете, писательской зрелости. Но это объяснимо, роман дебютный. Зрелость придет. Зато герои Гуриной, в отличие от картонных персонажей Руни, абсолютно живые, ищущие и рефлексирующие. И это дорогого стоит. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Новые интересные книги выбирала для вас Наталья Ломыкина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».